С меня осталось бы написать. Эта история началась с того, что... Дальше может следовать подробное изложение любого события, начиная с моего рождения и заканчивая дурацкой, никому не нужной вылазкой в Берлин в мае 98 года. 5 мая, если быть точным. Вообще-то я обычно катастрофически путаюсь, пытаясь воспроизвести хронологию событий, но эту дату углядел на первой странице газеты, которую обнаружил на соседнем кресле в пустом вагоне электрички и почему-то запомнил. Несколькими днями раньше мне вдруг приспичило проведать старинных приятелей. Взял себя за шиворот и отправил проветриваться. Поездка, надо сказать, вышла совершенно идиотская. Записную книжку с адресами я оставил дома, а память моя — советчик ненадежный. Водила меня по Берлину, что твой леший, да так никуда и не привела. По узким улочкам Карлсхорста я бродил часа 4, уже и не надеялся отыскать дом своих приятелей, но мне как-то не пришло в голову, что можно остановиться, развернуться, отправиться на станцию, дождаться электрички и уехать куда-нибудь в сторону центра. Я-то всегда больше любил западную часть Берлина, этого восхитительного, уродливого города, идеально приспособленного для одиноких прогулок в пасмурную погоду. И тем не менее я упорно продолжал скитаться по восточной окраине. Теплый мелкий дождик не раз порывался забраться мне за шиворот, но у него не хватало пороху на этот подвиг, так что он то и дело останавливался, надо полагать, для того, чтобы собраться с силами и атаковать меня снова. Пустые дома утопали в роскошных садах. Среди мокрой пахучей листвы пестрели аккуратные одинаковые таблички, оповещавшие меня, что сия соблазнительная недвижимость сдается или продается. Вторая надпись попадалась несколько чаще. За все утро я не встретил ни единой живой души. Если бы кто-то сказал мне, что такое возможно, я бы ни за что не поверил. В финале бесцельных блужданий я совсем одичал и почти перестал соображать, кто я такой и на кой черт меня сюда занесло. Мои ощущения свидетельствовали, что я все еще существую, но вряд ли в качестве полноценной человеческой единицы. Скорее уж, я был просто точкой на плоскости. Точкой, через которую можно провести бесконечное количество прямых. Эта дурацкая, но обнадеживающая аксиома из школьного учебника геометрии всплыла в моем сознании и тут же благополучно погрузилась обратно, на дно, в темный, вязкий ил пассивной памяти. Наконец, точка снова стала человеком. Я огляделся и понял, что мои мудрые ноги совершенно самостоятельно, не дожидаясь команды сверху, вынесли меня на широкую улицу, которая вполне могла считаться обитаемой. В центре проезжей части деликатно позвякивали темно-зеленые вагоны старого трамвая. По противоположной стороне улицы неторопливо брела седая старушка с черным карликовым пуделем на поводке. У моих ног суетилась добрая дюжина воробьев. По сравнению с безлюдными переулками, по которым я кружил с самого утра, жизнь тут просто кипела. «Очень вовремя, душа моя», — сказал я себе. «Тебе как раз пора что-нибудь сожрать, а залезать в чужие сады и обгладывать цветущую сирень нам, взрослым дядькам, не с руки».
В мае на улицах Берлина действительно нельзя найти ничего съедобного, кроме цветов сирени, в чем я убедился лично. Примечание автора.
Да и не калорийная эта пища. Почему-то принято считать, что когда человек начинает во всеуслышание обращаться к себе любимому, его душевное здоровье находится в большой опасности. Не знаю, как это бывает у прочих представителей человечества, но в моем случае все обстоит ровно наоборот. Самые разумные и практичные советы я даю себе именно вслух. Зато когда умолкаю, окружающим впору насторожиться. Как бы то ни было, а моя идея насчет пожрать была чудо как хороша. Я внимательно огляделся. Картина показалась мне не слишком обнадеживающей. Наглухо закрытые металлическими ставнями окна первых этажей, окружавших меня домов, не слишком подходили на роль ресторанных витрин. Никаких вывесок я тоже не обнаружил. Я укоризненно посмотрел на небо. Оно могло бы быть великодушнее к усталому путнику. Потом я постарался угадать, в каком конце улицы меня ждет вожделенная тарелка с едой. Поскольку предчувствия молчали, пришлось подбросить монетку. Почти невесомый пфеннинг явил мне сияющую решку, Я дисциплинированно свернул налево и отправился навстречу своей судьбе. Впрочем, мы всегда идем исключительно навстречу своей судьбе, даже когда направляемся в уборную, на ходу расстегивая брюки. Между двумя любыми точками, расположенными на плоскости, можно провести одну и только одну прямую. Господи, какие все-таки жуткие вещи можно вычитать в обыкновенном учебнике геометрии. Куда уж там Стивену Кингу. Одолев несколько кварталов, я убедился, что монетка меня не обманула. Огромные красные буквы на фоне бледно-серого неба обещали большую жратву. Я понял это прежде, чем разобрал надпись. Из таких ярко-красных букв можно составить только название какой-нибудь дрянной забегаловки. Больше они ни на что не годятся. Буквы честно старались сложиться в осмысленное слово, но получалось, мягко говоря, не очень. Во всяком случае, мне так и не удалось прочитать название заведения, погребенного под этой загадочной надписью. Впрочем, я не сомневался, что за свежевыкрашенными белыми стенами свирепствует мексиканская кухня. В конце надписи красовался уродливый красный кактус, с грехом пополам заменявший точку. Меня это вполне устраивало. На мой вкус, наихудшее блюдо мексиканской кухни – куда меньшее зло, чем прискорбные результаты взлета творческой мысли работников какого-нибудь Макдональдса. Я толкнул стеклянную дверь, быстро пересек смутное пространство полутемного холла, переступил порог обеденного зала и заулыбался от неожиданности. Интерьер заведения полностью соответствовал не то чтобы моему вкусу, который имеет обыкновение меняться несколько раз в сутки, но сиюминутному представлению о совершенстве. А это, по большому счету, гораздо важнее. Я занял столик в углу, напротив стены, увешанной театральными афишами начала века, не то настоящими, не то успевшими порядком состариться копиями. Ко мне тут же подошел вполне натуральный мексиканец средних лет и с приветливой улыбкой поинтересовался, что он может для меня сделать. Я немного подумал и честно сказал, что для начала меня следует хорошо покормить. Ну, а если, возможно, устроить так, чтобы банка с тоником появилась в моих руках одновременно с меню, это превзошло бы мои самые смелые ожидания. «Правда?» — невозмутимо переспросил официант, склонился к моему уху и доверительно шепнул. «Я думаю, это можно устроить». Я восхищенно покачал головой. Мексиканец поспешно исчез и вскоре снова возник за моей спиной. Я и сам не заметил, как в моей левой руке оказалась ледяная желтая банка с тоником, а в правой — меню в картонном переплете.
«Стакан ни к чему, да?» — спросил этот кудесник.
Можно было подумать, что мексиканец имел счастливую возможность лет 300 прожить со мной под одной крышей и защитить докторскую диссертацию о моих предпочтениях. «Да, соломинки вполне достаточно», — согласился я и уткнулся в меню. К этому моменту я был готов жевать скатерть. Через несколько секунд я решил, что для начала мне следует заказать буррито с черепашьим мясом, а там видно будет. Всего полбанки тоника и полсигареты спустя я стал счастливым обладателем полной тарелки. Похоже, все события в этом замечательном заведении случались с фантастической скоростью. Я тоже не подкачал. Молниеносно расправился с теплой лепешкой и ее божественным содержимым. А потом с удивлением обнаружил, что мне, собственно говоря, больше ничего и не требуется, разве только чашка кофе. Я огляделся в поисках улыбчивого мексиканца. Его нигде не было. Ничего, теперь можно и подождать. С ленивым благодушием сытого человека подумал я. Рано или поздно объявится, никуда не денется.
«Прошу прощения, я немного задержался. Впрочем, это даже к лучшему. Вы хоть поесть успели?»
Только когда незнакомец уселся напротив, я понял, что его извинения были адресованы не кому-то, а именно мне. Хорошенькое дело. Сперва я с недоумением уставился на его ярко-зеленое пальто. Все-таки взрослые люди не часто выпускают себя из дома в одежде такого цвета. Потом перевел взгляд на лицо. Как и следовало ожидать, лицо оказалось совершенно незнакомым. Я мог быть уверен, что никогда в жизни не встречал этого человека. Ошибки тут быть не могло. Его физиономия являла собой незабываемое зрелище.
Прежде я не подозревал, что человеческое лицо может быть столь беспардонно красивым. Можно было подумать, что, создавая это существо, природа вдруг перестала доверять собственному мастерству и передала заказ команде профессиональных мультипликаторов. Безупречной красоте незнакомца явно недоставало реализма. Идеальный овал лица, белоснежная кожа, высокий лоб, эффектно обрамленный черными кудрями, тонкие полукружья бровей, огромные, пронзительно-зеленые, в тон пальто глазищи. Губы столь яркие, словно незнакомец воспользовался декоративной косметикой. Все это было так хорошо, что не вызывало решительно никакого доверия. «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали», — предположил я.
«Вас невозможно ни с кем перепутать», — улыбнулся он. «Но если вы сомневаетесь, пожалуйста, вас зовут Макс. Мне, впрочем, хочется назвать вас Али, как в старые добрые времена. Но, боюсь, в настоящий момент вы вряд ли признаете это имя своим, а посему пока остановимся на Максе. Вы приехали в этот город сегодня утром, верно? Давным-давно у нас с вами была назначена встреча в этом кафе. Ровно в 2:00 пополудни 5 мая сего года. Но я задержался на 15 минут.
Так называемое академическое опоздание, вполне допустимое в приличном обществе», — кивнул я. Потом оценил нелепость ситуации и спросил: «Но если у нас с вами действительно была назначена встреча, почему я об этом ничего не знаю?»
«Если бы вы не знали, вы бы сюда не пришли. А поскольку вы здесь...» «Ладно», — вздохнул я.
«Скажите хотя бы, кто вы? И для чего, собственно говоря, была назначена эта самая встреча?»
Незнакомец пожал плечами. «На первую половину вашего вопроса ответить довольно легко. И в то же время почти невозможно. А удовлетворительного ответа на вторую половину вашего вопроса вовсе не существует. Хотя ответ, который вас совершенно не устроит, я готов дать в любой момент. Забавно».
Я почувствовал, что начинаю сердиться. «Вы меня совсем запутали. Между прочим, не так уж хорошо я знаю немецкий язык, чтобы играть в загадки и отгадки».
«А с чего вы взяли, что я говорю с вами по-немецки?» — удивился незнакомец.
«Только тут до меня дошло, что мы действительно ведем беседу на моем родном языке». И как я сразу не заметил.
«Это как раз понятно», — сказал мой собеседник. «Поскольку вы находитесь в Берлине, вы были заранее уверены, что любой незнакомец будет обращаться к вам именно по-немецки. Ничего удивительного. Большинство людей всю жизнь пребывают не в реальном мире, а в том, в существовании которого они заранее уверены. Довольно страшный дар. Я бы сказал, проклятие, но вы со мной, пожалуй, не согласитесь».
«Может, и соглашусь. Мне сейчас, мягко говоря, не до философских дискуссий. Я уже 5 минут вас слушаю и чертовски хочу понять хоть что-то. Но не понимаю. Не самый удачный момент для осмысления общей картины человеческого бытия. Вам так не кажется?»
«Вам виднее», — кивнул незнакомец.
Было заметно, что его мысли заняты совсем другим.
«Я вот все думаю, как бы мне ответить на ваш вопрос об имени. Вообще-то у меня его нет.
Но наверняка существует какой-то бессмысленный набор звуков, который окружающие считают вашим именем», — подсказал я.
«Да, существует, но боюсь, что этот самый набор звуков окончательно вас запутает. Видите ли, когда люди хотят упомянуть меня в своих речах, они говорят «Аллах».»
Он развел руками и виновато улыбнулся. Я озадаченно уставился на собеседника. «Да уж, стоило ехать черт знает куда, в город, где я не был так много лет, что постепенно начал сомневаться в его существовании, и все это для того, чтобы в первом попавшемся кафе наткнуться на городского сумасшедшего. Ничего не попишешь, мое фирменное везение». Потом я понял, что все гораздо хуже. Мало того, что вышеупомянутый городской сумасшедший не только безупречно говорит на моем родном языке, весьма отличном от немецкого, в довершение всех бед он знает, как меня зовут и когда я приехал в город. И, честно говоря, я с самого начала почувствовал, что он знает обо мне гораздо больше. Может быть, абсолютно все. И кто из нас после этого городской сумасшедший?
Вот вопрос, ответ на который наверняка понравится мне еще меньше, чем весь наш дурацкий разговор.
«Аллах?» — собравшись с духом, переспросил я. «Хотите сказать, что вы бог-мусульман? И, вопреки здравому смыслу, вы все-таки есть?»
«Ерунда какая-то».
«Не бог, а Аллах», — поправил он. «Это разные вещи. Кроме того, могу вас успокоить, меня нет и никогда не было. В этом, собственно говоря, и заключается проблема».
«Какая проблема? К этому моменту я как раз окончательно убедился, что городской сумасшедший у нас я. А этот красавчик — моя очередная галлюцинация. Возможно, служащие психиатрической лечебницы, куда меня давным-давно благополучно упрятали заботливые родственники, забыли сделать мне успокоительный укол, и теперь я могу вовсю наслаждаться экзотическими видениями, ловить за хвост свою своеобразную удачу, пока они не опомнились и не возобновили курс лечения».
«Что бы вы ни думали, Макс, но за этим столом нет ни одного безумца», — мягко сказал незнакомец. «Перед тем, как я вошел, вы хотели заказать кофе, помните? Могу вас порадовать, это как раз то чудо, которое мне по зубам».
Он ослепительно улыбнулся и эффектно, жест не то фокусника, не то эксгибициониста, распахнул свое невероятное пальто. Под пальто обнаружился строгий черный костюм. Я так и не успел разглядеть, откуда именно появилась маленькая чашка, такая же пронзительно зеленая, как пальто, потрясшая меня до самых оснований моей смертной души. Кажется, он извлек ее из нагрудного кармана своего элегантного пиджака, хотя тут я могу ошибаться.
«Это самый лучший кофе, какой только можно отыскать под этим небом», — объявил Аллах. «Точно такой же кофе готовил повар Гаруна Аль-Рашида, а он вел свой род от верховных джиннов первой пустыни».
«Что это за первая пустыня такая?» — осведомился я, принимая угощение. «Никогда о ней не слышал».
«Вы о многом не слышали. И еще больше успели позабыть. По счастью, ваше неведение не мешает некоторым событиям оставаться свершившимися фактами».
Я осторожно попробовал кофе и расцвел от удовольствия. Этот воистину божественный напиток отличался от обыкновенного хорошего кофе столь же разительно, как настоящие живые цветы от своих чудовищных пластиковых копий.
«Вы нашли кратчайший путь к моему сердцу. Мы остановились на том, что вы — наваждение. Я правильно понял?» Мой собеседник кивнул, и я торжественно закончил. «В таком случае вы — наилучшее из наваждений. Это я вам говорю как крупный специалист в данном вопросе».
Это не пустая болтовня, а ссылка на сумму событий, изложенных в цикле «Лабиринты Йехо». Читателю, незнакомому с этим циклом, достаточно знать, что визит Макса в Берлин – не туристическая поездка благополучного обывателя, а самовольная отлучка начинающего колдуна из иной реальности. Примечание автора.
«Ну, наконец-то!» – улыбнулся Аллах. «А я все ждал, когда вы перестанете притворяться обыкновенным человеком, который впервые в жизни столкнулся с необъяснимым».
«Я вошел в роль, так старался соответствовать обстоятельствам, что немного увлекся».
«Я понимаю».
«Ладно», — кивнул я, аккуратно поставив на стол пустую чашку. «А теперь вам все-таки придется ответить на вторую половину моего вопроса. По какому поводу встреча? Или вам просто надоело, что я то и дело поминаю ваше имя в суе? У меня действительно есть дурацкая привычка поминать беднягу Аллаха по любому поводу и вовсе без такового. Я регулярно отсылаю к нему своих гремычных собеседников, вместо того, чтобы отправлять их в традиционную научно-исследовательскую экспедицию к общеизвестному анатомическому органу. Я периодически возношу Аллаху хвалу, клянусь его именем, а порой высказываю ему совершенно необоснованные претензии. И все это только потому, что слово «Аллах» кажется мне забавным».
«Да нет, поминайте на здоровье»,
— равнодушно отмахнулся мой собеседник.
«Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я назначил встречу, поскольку хочу предложить вам работу».
«Надеюсь, вы не вербуете муэдзинов?» «Предупреждаю, голос у меня всю жизнь был так себе, слабенький. А слуха и вовсе нет. Я распугаю все население Ближнего Востока и навсегда отвращу этих бедняк от истинной веры. «Не говорите ерунду. При чем тут ваш голос?»
«Тогда ладно».
Тут я, наконец, прикусил язык, велел себе молчать и слушать. «Хорош я буду, если этот красавчик обидится, справедливо сочтет меня идиотом и уйдет, а я останусь. И, надо думать, мирно скончаюсь от любопытства, прежде чем принесут счет». Но Аллах и не думал обижаться.
«Даже не знаю, какие нужны слова, чтобы вы правильно поняли суть проблемы», — посетовал он.
«А вы просто скажите, как есть», — предложил я. «И Аллах с ними, со словами». «Ой, простите». Он великодушно отмахнулся от моих извинений.
«Скажите, вы знакомы с пророчествами о конце мира?»
«В общих чертах. Не могу сказать, что это было мне интересно, поэтому я всегда ограничивался эсхатологической информацией, которая случайно влетала в мои уши. Апокалипсис, примерещившийся бедняге Иоанну. Четверка всадников, бледный конь, труба архангела, страшный суд и все в таком духе. И еще в сундуках моей памяти пылится мрачная, но красивая версия из скандинавской мифологии. Там у них какая-то сволочная псина пожирает солнце, наступает тьма, и начинается последняя битва, в ходе которой гибнут чуть ли не все боги. Или сначала битва, а уже потом тьма. Ай, неважно. И все это называется красивым словом «рагнарёк».
«Вот-вот», — оживился Аллах, — «из всех известных мне версий скандинавская, пожалуй, наиболее точно отражает истинное положение вещей. И именно об этом я и собирался с вами поговорить».
«Кстати, вы можете обращаться ко мне на «ты», — сказал я. И извините, что не предложил раньше. «Так и что там с этой последней битвой?»
«С ней все в порядке», — будничным тоном сказал мой новый приятель. «Даже дата уже известна. Последняя битва должна состояться примерно через 7 месяцев, в день зимнего солнцестояния. В этом году оно как раз совпадает с полнолунием. Очень удачно. Заранее представляю, как великолепно будет выглядеть поле боя при свете полной луны. Собственно говоря, я хотел предложить вам, тебе, возглавить одну из армий».
«Как это?» — тупо переспросил я.
«Ну как?» «Как обычно командуют армиями. Думаю, ты и быстро освоишься. На самом деле, чем больше людей, тем проще с ними справиться. Человек, которому удается поддерживать дисциплину в маленькой организации, очень легко управляется с толпой. Вот наоборот, получается далеко не всегда. Я знавал немало великих полководцев, которые так и не сумели навести порядок у себя дома».
«Подождите», — попросил я. «Имейте в виду, я действительно ничего не понимаю. Какая армия? Какая, к чертям собачьим, последняя битва? Причем тут зимнее солнцестояние? И самое главное, при чем тут я?»
«Макс, этому миру пришел конец», — жестко сказал мой собеседник.
Вообще-то он употребил совсем другое слово, то самое, которое отлично рифмуется со словом «конец» и никогда не уходит живым из хищных лап цензоров. Услышав матерное словечко из божественных уст, я нервно рассмеялся и зачем-то уточнил. «Полный?» Аллах нетерпеливо пожал плечами.
«А какой же еще?»
«И все исчезнет?» — растерянно спросил я. «Жаль. Здесь так много изумительно красивых мест».
«Думаю, я не совсем правильно выразился. Конец мира, о котором я толкую, касается только людей и еще некоторых созданий, тех, кого люди называют богами. Земля и небо останутся, просто станут иными. Думаю, в новом мире тоже будет немало изумительно красивых мест, так что тебе не о чем сожалеть. Кроме того, ты уже отдал свое сердце совсем другому небу. Я не ошибаюсь?»
«Вы не ошибаетесь. Сердце... а в придачу к нему легкие, печенку и прочий полезный для жизни ливер. И все же...»
«Кстати, тебе тоже не обязательно говорить мне «вы», — заметил он.
«Да?» — удивился я. «Знаете, мне несколько неловко говорить «ты» существу, которое считается богом».
«Дело хозяйское», — согласился Аллах.
Мы помолчали. Наконец я снова встрепенулся. «И все-таки, при чем тут я? Я здесь больше не живу и вряд ли смогу принять участие в этом вашем культурно-оздоровительном мероприятии».
«Сможешь, если захочешь. Собственно говоря, именно об этом я и намерен с тобой договориться. я собираюсь предложить тебе самое невероятное приключение, о каком ты и мечтать не смел».
«Возглавить одну из армий, да?» — усмехнулся я. «Вынужден вас огорчить. Я никогда в жизни не мечтал о карьере военачальника. К тому же у меня практически не функционирует тот участок мозга, который заведует честолюбивыми устремлениями. Я в этом смысле, можно сказать, инвалид».
«Не говори глупости», — вздохнул мой собеседник. «При чем тут твои честолюбивые устремления? Я же не предлагаю тебе пост главнокомандующего НАТО. Соберись с мыслями, ладно?»
«Было бы с чем. Ну, сами подумайте, как я могу возглавить какую-то армию, если я понятия не имею, что такое армия и как ее следует возглавлять? Между прочим, я никогда в жизни не служил в армии, даже рядовым. Даже книжки про войну не любил читать. И вообще, зачем это нужно? Неужели этот ваш конец света нельзя провернуть без моего участия?»
«Нельзя», —
подтвердил он. «Вот это да! Как приятно! Земную жизнь, пройдя до половины, внезапно обнаружить, что без тебя совершенно невозможно обойтись в столь важном деле. А почему, собственно говоря?» Мой собеседник надолго задумался.
«По большому счету, без тебя все-таки можно обойтись»,
— неожиданно признал он.
«Но если ты откажешься, эту армию придется возглавить мне самому, а это будет неправильно».
«Почему?»
«Ну, хотя бы потому, что меня нет»,
— туманно пояснил он.
«В отличие от всех остальных действующих лиц, предстоящего этому миру финала, я не настоящий бог. Так, наваждение, нечаянно осуществившаяся мечта неукротимого вершителя по имени Мухаммед».
«А откуда вы знаете о вершителях?» — обомлел я.
«Невелика тайна. Но термин я повзаимствовал из твоего собственного лексикона. Вместе с кучей других полезных словечек. Так проще договориться».
Я вспомнил синоним слова «конец», несколько минут назад извергшийся из божественных уст, и виновато потупился. Но Аллах не обращал внимания на мое смущение.
«У почитающего меня народа есть миф об абдалах, так называемых скрытых святых, тайно управляющих миром», — продолжил он. «О, эти умники-суфии отлично знали, на что способны вершители. Этот переменчивый мир всегда становится таким, каким вы хотите его видеть. Рано или поздно, так или иначе. Неудивительно, что он подошел к концу. Вас много, а ваши желания, как правило, куда более нелепы, чем бесхитростные просьбы прочих детей человеческих. Что же касается меня, бедняга Мухаммед так хотел, чтобы я был. Дело кончилось тем, что мне пришлось возникнуть из небытия. Если уж вершителю по-настоящему приспичит...»
«Вы хотите сказать, что пророк Мухаммед вас создал?»
«Ну да. А что тут такого? Вспомни собственное наваждение», — усмехнулся он.
«Наваждение? Хотите сказать, что все, что со мной происходит...»
«Я вообще ничего не хочу сказать, но говорю, поскольку тебе кажется, что именно это я и должен делать».
«Ладно, но почему бы вам самому не сразиться в этой последней битве? Если вас нет, значит, вы неуязвимы и можете спокойно развлекаться. Чего ж еще?»
«Если я возглавлю одну из армий в грядущей последней битве, это будет очень плохо для всех. В первую очередь для меня самого, поскольку наваждение не имеет права вмешиваться в так называемые реальные события. А последняя битва — самое что ни на есть реальное событие, можешь мне поверить. Если я отягощу себя активным участием в делах людей и богов, я стану слишком настоящим и никогда не обрету свободу, сладкая тень которой уже давно дразнит меня своими неописуемыми очертаниями».
«Да, это уважительная причина», — признался я. «Но с какой стати вы решили, будто из меня получится хороший заместитель главнокомандующего?»
«А почему бы и нет? Ты вообще идеальный заместитель. Ты просто рожден для того, чтобы доводить до конца чужие дела. Между прочим, именно поэтому тебе никогда не удавалось привести в порядок собственные. Строго говоря, у тебя вообще нет своих дел. Только чужие. Зато их ты можешь улаживать с пугающей легкостью».
«И то верно», — задумчиво согласился я.